Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную ярмарку «Троица» с 10 по 16 июня в ВВЦ «Павильон 69». На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 10 июня в 16 часов в конференц-зале павильона состоится концерт-встреча с поэтом, автором-исполнителем, художником Анатолием Кашкой. «Пути. О тех, кто за, для тех, кто против. Песня размышления. Вход свободный». Ждем вас на выставке «Троица» с 10 по 16 июня с 11 до 19. ВДНХ, павильон 69. На стенде «Радио Радонеж» радиоприемники для прослушивания наших радиопрограмм в хорошем качестве. Там же вы можете оставить нам пожертвования. Дорогие братья и сестры, по благословению игумена Валаамского монастыря епископа Троицкого Панкратия, впервые в Москве хор Валаамской обители представит музыкально-поэтическую программу «Забытая война», посвященную столетию начала Первой мировой войны. Концерт состоится во вторник, 17 июня, в 19 часов в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе прозвучат оригинальные песни эпохи Первой мировой войны, стихи поэтов Серебряного века Гумилева, Ахматовой, Катаева, духовная музыка русских классиков Глинки, Рахманинова и современных композиторов Файнера и Бордока. Билеты можно приобрести в кассах консерватории Большая Никитская, 11-13. Телефон для бронирования. Код города 495-629-9401. Повторяем. 629-9401.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Поздравляю всех с праздником Живоначальной Троицы, Днем Святой Пятидесятницы. Вы можете звонить в нашу студию по телефону 8-495-959-5939 и задавать ваши вопросы. Сегодня в студии вместе со мною Носов Владимир Александрович, представитель движения 40-40. С праздником, он поможет мне тоже в работе этого эфира. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. С праздником всех.
У нас уже есть вопросы.
Да, есть вопрос от радиослушателей из Московской области. Чем любовь к Богу Отцу отличается от любви к жизни вообще?
Философский вопрос, можно прямо сказать. Дело в том, что с точки зрения религии, тот человек, который не любит Бога, он не любит жизнь. Потому что Бог – это жизнодавец, это источник жизни, тот, кто дает жизнь. В Писании сказано о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. И жизнь, полная человеческого счастья, это жизнь, посвященная Богу. И настоящее счастье человеческой жизни – распознать намерение Божие относительно самого себя. Занимаешься ли ты своим делом, или тебе лучше было бы чем-то другим заняться. Поэтому жить в гармонии с волей Бога – это и есть человеческое такое настоящее счастье. Особенно важно, когда семья обретает духовную устойчивость, исповедует одни и те же вероубеждения и воспитывает будущее поколение в этих вероубеждениях. Это очень важно, когда люди понимают, что настоящее счастье – это жить в соответствии с заповедями Бога, потому что сказано, что исполнивший их будет жить ими, и напротив, любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И хотя грешник может наслаждаться тем или иным грехом какое-то время, но грех, он фрагментален, а последствия бывают ужасные, и они всецело калечат жизнь человека. Есть очень много талантливых людей, которым Господь дал действительно удивительные дары, но однажды оступившись, они всю жизнь потом несут на себе позор греха, и им тяжело в себе жить какие-то вот такие комплексы, тем более, что есть люди, которые постоянно тыкают людей, как бы пытаются оставить их один на один с своим прошлым. Но мы верим в то, что пока человек жив, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. Это значит, есть возможность исправиться, есть возможность начать все сначала.
Батюшка, то есть можно сказать, что вот атеизм – это некое самоубийство такое?
Ну, конечно, это самоубийство и убийство. Ведь тот человек, который соглашается с фактом смерти, например, своих родных и близких, он верит, например, если у него мать, например, умерла, или там бабушка, или отец, он верит, что те добрые чувства, которые эти люди испытывали к нему, они разложились в земле под воздействием там, каких-то там бактерий, там, микробов. То есть он верит в смерть вообще. Диалектика предполагает, у чего есть начало, у того есть конец. И с точки зрения диалектики, это философия черной крышки гроба. И солнце рано или поздно погаснет, и земля упадет на солнце, пока то еще не успеет погаснуть. И род человеческий, если имеет начало, тоже когда-то прекратится. И вселенная прекратится, и галактика прекратится. То есть это философия смерти. И как философия смерти, атеизм, он порождает ужасные преступления. Вот сейчас вот экранизация проходила по телевидению романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». И вот там один из героев выдвигает такое утверждение: если Бога нет, то значит все можно. То есть это жизнь без тормозов, это жизнь, лишенная смысла. И напротив, религия наполняет смыслом не только саму жизнь, но и разные формы жизни. Например, человек больной. С точки зрения, скажем так, безрелигиозной жизни, это какая-то нелепость, какая-то никому не нужная случайность. Или человек умер молодым будучи. А религия наполняет все смыслом. И болезнь, и страдания, и переживания, и саму смерть религия наполняет смыслом. И там, где атеисты видят небытие и мрак, мы видим свет и Христа.
Мне запомнилось такое изречение, сказано, что жизнь без Христа – это растянутая смерть.
Можно так сказать. И что у нас там еще?
Следующий вопрос. Почему язычество не могло объединить разрозненные славянские племена поляно-древлян в единую славянскую нацию?
Потому что в язычестве содержались такие суеверия, которые мешали разрозненным славянским племенам объединиться. То есть в самом их вероучении, скажем так, были такие элементы, при наличии которых невозможно было создать единую страну. Что такое межкняжеские усобицы? Это языческое суеверие, которое очень долго жило, уже после принятия христианства оно существовало несколько веков, о том, что кто прав, кто виноват, можно решать с помощью меча. Язычники, они же обожествляли свое оружие, славянские язычники, они клялись на мечах. И когда между одним человеком и другим какой-то спор возникал, то судебное разбирательство было такое. Вот вы деритесь, кто победит, право меча, право сильного.
Так вот откуда тот родилось. Прав. Кто сильнее, тот и прав, да?
Да. Это чисто языческое восприятие жизни. Так одно дело это на уровне там двух людей, да, а на Руси это происходило на уровне племен. Языческий князь Игорь был убит древлянами. Они тоже рассудили, если мы его убьем, значит, мы правы. Если он нас убьет, он прав. И уже после принятия христианства это тоже продолжалось, потому что инерция вот таких языческих суеверий, она была очень жива. Известно, что преподобная Ефросиния Полоцкая, она стремилась изжить это суеверие, которое имеет отражение даже в «Русской правде», в этом законодательном документе, что вот поединок, он может что-то решить. И когда вот изжито было это суеверие, что право меча и право сильного должно доминировать, тогда страна реально смогла объединиться. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Погромче, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер. С праздником.
Скажите, пожалуйста, какие признаки бесноватости и как можно вылечить таких людей?
Бесноватость, она не лечится. Лечатся психические заболевания. А бесноватость – это одержимость от духа, от беса. И есть экзорцизм, то есть система отчитки таких людей, когда над ними читают специальные молитвы. Но в то же время бесноватость – это не такая серьезная проблема, как многие думают. Бесноватость не может являться препятствием для спасения, если человек правильно духовно организован. Например, если мы читаем святителя Иоанна Златоуста, у него была переписка с одним бесноватым, по-моему, боярин Федор. Да, боярин Федор. И святитель Иоанн писал ему письма утешения. Этот бесноватый человек был верующий, православный, он занимал высокое положение в византийском обществе, но при этом бесноватость была. И святитель Иоанн Златоуст ему писал: «Ты бесноватый, ну и что? Ты же любишь Христа, ты любишь церковь, ты молишься, ты постишься, ты делаешь все, что можешь. Тебя смущает то, что дьявол тебя бросает в церкви на пол, и ты бьешься на полу». И Златоуст приводит такой пример. Если на улице идут два человека, и один толкнет другого, и тот упадет, кто виноват, тот, кто упал, или тот, кто толкнул? Так и в твоем случае, рассуждает Златоуст, вся эта бесноватость – это не есть твоя вина. Ты не виноват в том, что ты падаешь. Это дьявол по зависти к тебе, вот он тебе дал вот такое испытание, вот такое удручение, не может спокойно вот относиться к твоей религиозности.
Батюшка, вот зимой, да, еще недавно совсем привозили великую святыню, реликвию Сафона, дары волхов, и вот что нас поразило, меня поразило как свидетеля, что, ну, как-то принято считать, что одержимые люди, ну, склонны считать, что одержимые – это какие-то страшные грешники, какие-то изуверы, чуть ли какие-то убийцы страшные.
С патологическими, да, выражениями,
да,
на лице.
Да, то есть это какой-то представляет сразу тип человека, какой-то ужаснейший просто вид. На самом деле, вот я сам был свидетелем, вы знаете, на самом деле это очень часто глубоко верующие люди, которые живут очень нравственно.
Да,
очень.
И дети из бесноватия.
Да, 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 причем вот и смотришь просто, что Господь попускает какую-то вот эту борьбу духовную для очищения, возможно, для какого-то подвига человеческого, потому что люди, которые шли, мы со многими разговаривали, то есть некоторые люди по 13, по 20 лет были одержимы вот этим недугом, и они намеренно шли. У многих, многие теряли сознание, у них раскалывались головы от боли, то есть на глазах была прям реальная брань.
Это действительно попущение. Вот правильное слово вы использовали. Вот в книге Иова, 1 глава, 6 стих и ниже, мы читаем: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле человека, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли округом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но прости руку твою и коснися всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господа. То есть, на самом деле, Господь попускает даже вот бесноватости, в сатанинских атаках против нас, ровно то, что Бог попускает. И дьявол, он не может действовать, помимо, вот, игнорируя как бы те божественные рамки, в пределах которых вот он может что-то делать, а за пределами этих рамок он не может делать. Потому что взаимоотношения между Богом и дьяволом, как я часто говорю, это не перетягивание каната, это подчиненные отношения. Дьявол, сатана, он боится Бога. Само слово «сатан» еврейское означает «противник», но противник не Богу, он противник человеку, потому что у него глубокая зависть к человеку, и это связано с тем, вот когда мы читаем точное изложение православной веры Дамаскина, раздел «Ангелы», там говорится о том, что именно сатана, дьявол, был ангелом-хранителем этой планеты. То есть земля была верена его попечению, пишет Иоанн Дамаскин в точном изложении. Но когда происходит выпадание дьявола из духовного мира, и Бог создает человека, и созданному человеку Бог реально передает те права, которыми обладал дьявол. Он имел попечение над всей землей. А здесь Бог говорит уже людям. Это книга Бытия, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И вот зависть у дьявола, что он, падший ангел, ангелы, созданные света, потерял землю и попечение над нею, а человек, созданный из праха, оказался как бы Божьим наместником на земле, если можно так говорить. Батюшка, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником.
Благословите, это раба Божия Галина.
Господь благословит.
Батюшка, объясните, пожалуйста, может, я в чем-то не разбираюсь, что-то путаюсь. Вот сегодня была большая служба престольная. И когда батюшка ходил по храму с кадилом, ну, ладаном, окуривал храм, вы знаете, я удивилась другому, что бабушка вдруг опрометью выскочила из храма, и все. Это что, она просто не выдержала или с ней что-то не то? Прости, Господи.
Ну, это может быть, опять же, вот бесноватость, о которой мы здесь говорим. Владимир, наверняка вы помните случай, когда к святыне человек не подходил сам, его подтаскивали к святыне.
Надо сказать, что вот многие, мы знаем об этом, что люди сознательно ехали из других городов даже, да, но эти люди на глазах ужасным образом поменялись.
Когда они входили в храм, оказывались лицом к лицу.
Буквально, батюшка, вот в Москве, в храме Христа Спасителя, мы стояли на входе, и вот я наблюдал такую картину, когда маленький мальчик, 9 лет, сделав 2 шага в храм, он упал, начал кататься на спине и начал орать таким нечеловеческим голосом, что даже отец побледнел, он не знал, что с ним происходит.
Ну, вот случай с этой бабушкой мне подсказывает сестра Галина с пульта. А может быть, у нее телефон зазвонил. Все может быть. Некоторые приходят в храм, они телефон ставят на вибратор. И Галина, по-моему, тоже совершенно права. По-своему. Она могла почувствовать, что вот звонок начался. И в таких случаях верующие действительно быстро выходят, и они просто не хотят, чтобы в храме с кем-то разговаривать.
Батюшка, а вот как вы посоветуете, как вот себя вести если вот в твоем присутствии вот, ну, начинаются какие-то такие вот вещи, вот, то есть, ну, рядом человек, который начинает, ну, как вот себя вести в этом?
Ну, если, например, человек одержимый пытается там опрокинуть святыню, конечно, мы должны защищать святыню, но и бережно относиться к бесноватому, потому что бесноватый — это одержимый человек. Что значит одержимый? Это плененный человек, который делает то, что он не хочет делать. И он понимает это, но он не может справиться с тем ужасным воздействием, которое на него оказано. Какие у нас еще вопросы?
Следующий вопрос такой. У друзей ожидается пополнение в семье. Что предполагаемый крестный может предпринять?
Я бы дал такой совет. Это очень старинная традиция. Например, вот вы знаете, что родится ребенок в семье, вы не знаете, мальчик или девочка, но вас уже вот прочат на положение крестного родителя. Сделайте вот что. Когда ребенок рождается, его замеряют рост и его взвешивают. И вот вы должны узнать в роддоме, какой у него рост. Вы заказываете мерную икону. Мерная икона – это вот тот рост, с каким ребенок родился. Если это там мальчик, девочка, потом родители ему дают имя, и вы заказываете вот эту сначала доску мерную, а потом, чтобы на ней написали святого, имя которого будет носить ваш крестник. И чтобы к моменту самого крещения она была уже готова. И когда вы придете в храм и будете выполнять функции крестного, в какой-то момент вы попросите священника осветить эту икону. Он может той же водой осветить. И вручите родителям. Это будет для них огромная такая память, большая память. Вот если кто-то был в Петропавловской крепости, там в храме гробница русских императоров. И вот рядом с гробницей императора Петра, там вся живопись, она в западном манере 18 века, в такой в католической манере вся живопись. А мерная икона там висит, она вот в традиции русской древней живописи. И по этой иконе видно, какой был рост у Петра I, когда он родился. Там изображен тот святой, имя которого он получил, то есть апостол Петр Первоверховный. И вот это очень старая традиция, она забытая, но она интересная. Ведь действительно, даже сам человек, когда он вырастет, и он будет знать, что это мирная икона, он будет смотреть на нее, какой он был маленький, и понимать, вот, как Господь действительно помог ему окрепнуть, состояться в этой жизни.
Ну и, наверное, еще крестному будет очень хорошо купить нательный крестик, наверное, рубашку.
Да, конечно. Крестный отвечает за обеспечение всего необходимого для крещения.
А что крестный должен
он
знать?
Он договаривается в храме. Он покупает крест, он покупает рубашку для ребенка. Выбирая крест, надо иметь представление, какой крест подойдет маленькому ребенку. Там рубашка там, для мальчика, для девочки, тоже надо все это узнать.
Батюшка, а с крестными происходит какое-то собеседование у священника?
Вы знаете, совершенно необходимо, чтобы родители, выбирая крестного, они выбрали бы не просто хорошего человека, а человека религиозного. Дело в том, что назначение крестного – это духовное кормление, духовное воспитание вот этого ребенка. Назначение крестного – это не встречать Новый год с родителями, там, отмечать все праздники их. Нет, его главная функция – это духовно кормить ребенка. Поэтому в крестные выбирают людей, во-первых, крещенных. Это совершенно необходимое условие. Православные люди, имеющие какое-то духовное воспитание, чтобы у них какие-то знания были о религии, и чтобы эти знания они могли бы передать ребенку. И крестный как раз он должен наблюдать, как часто причащают ребенка, или, может быть, это делают редко, и он должен взять на себя какую-то активность, чтобы ребенка причащали как минимум там, раз в 40 дней. Ну, отсчитывать 40 дней сложно, как минимум раз в месяц. А когда ребенок подрастет, именно крестный обязан обучать его первым молитвам. молитва «Отче наш», молитва «Богородица». Вот эти две молитвы. И третий символ веры – это тоже обязанности.
Башка, сколько крестников может иметь человек вообще?
Чем меньше крестников, тем лучше. Потому что за каждого крестника придется отвечать на страшном суде. И никогда не соглашайтесь быть крестным родителем для людей, в которых вы не уверены. Например, какие-то случайные люди узнали, что в храм ходите, соседи какие-то, и вас просят в крестные. Нет, вы должны быть уверены, что вы справитесь с этой задачей. Есть упование, что если ребенка воспитывать с ранних лет в вере, то он не уклонится от нее. Это известный текст из Библии: «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится во дни старости». Что у нас еще?
Следующий вопрос. Как православный юноша может сделать предложение православной девушке?
Хороший вопрос. Вы знаете, если юноша проявляет интерес к девушке, вот очень важно, чтобы этим все не ограничивалось. Совершенно необходимо, чтобы он познакомился с ее родителями. Это совершенно необходимое условие. И прежде всего он должен понять, что это за семья. Собственно говоря, в древности мы это видим из Библии, выбирали не девушку, а выбирали семью девушки, скажем так. И это было очень разумно, потому что, например, в Писании есть такие намеки: если ты хочешь понять, какие у тебя будут дети, посмотри на братьев твоей предполагаемой жены. Это когда в некоторых родословных вдруг неожиданно говорится: вот такая-то сестра такого-то. А какое истолкование могут дать экзегеты? Только такое и дают. Вот какой этот ее брат, такие и дети от нее произошли. Иначе совершенно непонятно, зачем в Писании. В родословиях иногда упоминаются женщины вот, в контексте с каким-то братом. О нем тоже никакой сюжетной линии нету. Блаженный Августин давал такие советы. Он говорил, что надо встретиться и с духовным отцом этой девушки, с ней тоже переговорить. И когда вы увидите, что нету таких вот серьезных препятствий для брака, то вы делаете предложение. Но делать предложение надо с такой ответственностью, глубокой, серьезной, что если, например, девушка согласится, а вы через какое-то время передумаете, в некоторых странах мира это уголовное преступление, сделать предложение девушке и потом отказаться, взять свои слова назад. Потому что более страшного оскорбления, по-моему, девушке нельзя нанести в добрачных отношениях. А если говорить о том, что девушка может вам отказать, например, ну да, такое может быть. Девушка имеет на это право. Когда Авраам сватал, когда он сватал своего сына Исаака за Ревеку, он послал Елиазера, своего слугу, и тот прибыл в дом к Ревеке и общался с родственниками Ревеки. И когда уже все решили, все обговорили, родственники позвали Ревеку и спрашивают: ты поедешь с этим человеком или нет? А он все рассказал про Авраама, про его сына Исаака. И она говорит: да, я поеду с этим человеком. Вот это для нас вот как юридический прецедент. Если в Библии говорится о том, что надо спрашивать девушку, там, а хочет ли она выходить замуж за такого-то или не хочет, это прецедент и это закон. Потому что все, что в Писании, это в той или иной степени имеет законную силу.
Машка, после отказа, вот как вот, вот что, знаете, называется сейчас добиваться девушки? Вот приветствуется ли вот напористость вот такая, если после отказа девушки продолжать на свое намерение?
Я думаю, что юноша может попросить дать ему какое-то время. чтобы она смогла тоже познакомиться с ним, с его семьей, с его окружением. Она тоже имеет на это право. Если юноша забирает девушку из семьи, а девушка вообще уходит в чужую семью, и она должна понять, куда она уходит, что ее там ждет. И я думаю, что если она отказала юноше, а может быть, это как раз из-за недостатка информации о его семье, о нем самом, о его близких, а вообще, что из себя все это представляет.
Старец, вот Ян Крестьянкин советовал год святой дружбы. Вот,
как... Да, я думаю, что в такие вопросы спешить не надо. И если мы будем относиться бережно друг к другу, решая такие вопросы, это будет очень разумно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
С праздником, батюшка, благословите, Людмила.
С праздником.
Батюшка, дед Олег, у меня такой вопрос. Может ли открыто подаваемая милостыня спровоцировать усиление гордости?
Да, может. Если вы подаете милостыню, то вы должны делать так, чтобы... ваша левая рука не знала то, что делает правая, так учит Господь Иисус Христос. Поэтому самая лучшая форма милостыни – это анонимная милостыня. Конечно, к нам иногда обращаются за помощью люди, которых мы знаем и которые знают нас. И просящему «дай», и от хотящего занять не отвращайся, сказано в Священном Писании. Но в идеале, если мы узнали о каком-то человеке, что он нуждается в милостыне, и, может быть, он мало знаком нам самим, и нас не знает, и мы передадим милостыню, вот это идеальная ситуация. А если мы ее вообще передадим через кого-то, это еще лучше. А если человек жертвует на храм, на мой взгляд, лучше в кружку положить хорошую сумму, и быстро отбежать, чтобы никто особо не заметил. А, ну, на поднос тоже надо давать, но здесь уже как бы люди видят, кто сколько дает. И тут может быть элемент гордыни, хотя я не пытаюсь вас отговорить от того, что и в кружку надо положить, и на поднос положить, потому что у любого храма есть свои какие-то нужды, особенно если храм недавно открылся. Вообще старайтесь помогать храмам, которые еще не обустроены. Потому что какой смысл жертвовать, тем более какие-то солидные суммы, храму, где все обустроено. Лучше выбрать какой-нибудь сельский храм, где недостроено все, где священник может вообще зарплату не получать никакую, потому что прихожан мало. Взять шесту над таким храмом. Сейчас в летний период вот это вы можете сделать. Ведь многие горожане, люди с достатком оказались сейчас где? На дачах. И вы можете легко выяснить, какой ближайший храм к вашей даче. И наверняка, если это сельский храм, он не так обустроен и не так обеспечен, как какой-нибудь городской храм. И более разумно, конечно, проявлять заботу вот в летний период о сельских русских православных храмах, чтобы оказывать поддержку им. Потому что я знаю, что некоторые священники ждут, когда будут заезжать дачники, потому что в обычное время очень мало людей ходит. Есть приходы, где там батюшка служит, а матушка поет на клиросе. А ребенок, если подрос, там мальчик, там в алтаре прислуживает, и какая-нибудь бабушка, может быть, зайдет. Поэтому давайте совмещать отдых на даче вот с такими посещениями храмов, мало посещаемых. Если вы имеете духовного отца, ничего плохого нет в том, что вы хотите на службе у него быть. Но проявить заботу и о другом храме, и о другом священнике, это тоже неплохо, это важно и имеет значение.
Батюшка, появился вопрос, можно ли молиться за кремированных родственников?
Кремация едва ли наносит вред самому человеку, которого кремируют, если он не распорядился, чтобы его кремировали. Если человек попросил, чтобы его кремировали, вот это что-то плохо. он не по-православному поступил. А если человек просто умер, а родственники за неимением средств взяли, кремировали его, вряд ли они мертвому нанесут вред, потому что это как бы не его грех, это их небрежение. Вот для них это грех. Они не исполнили традицию, что прах и прах возвращается. Они проявили какой-то такой волюнтаризм, совершенно недопустимый в такой ситуации. И вместо того, чтобы похоронить человека, как принято хоронить православных христиан, они взяли его, сожгли. Но кто сжигает своих мертвых? Язычники. В монотеистических религиях мертвых взрывают землю. Монотеистические религии – это вера в одного Бога, единобожие. Иудеи зарывают своих в землю, христиане зарывают своих в землю, мусульмане зарывают своих в землю. И только язычники, они сжигают своих. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, это раба Божья Елена. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот очень многие... люди сравнивают политику Путина с политикой Адольфа Гитлера.
Путин и Гитлер. Ну, я думаю, эти многие люди живут, наверное, в Киеве.
И очень много времени проводят
в интернете. И большую часть времени проводят на Майдане, который сравнивает нашего президента с Адольфом Гитлером. Вы знаете, в Священном Писании содержится запрет злословить начальствующих в народе. В Законе Божьем сказано: «Не злословь начальствующего в народе твоем». Собственно говоря, начальник – это Божье попущение, если, например, он нам в тягость. Или это Божье благословение, если он нам как награда дается. Поэтому в любом случае вот этот закон, он действует: не злословь начальствующего в народе своем. Давайте вспомним, в каком контексте в книге Деяний святых апостолов вот эта заповедь появляется. Когда апостол Павел долгое время не был в Иерусалиме, и потом прибыл в Иерусалим, а там очень часто меняли первосвященников, хотя по закону Божию первосвященник должен был до смерти служить, а там перекупали эту должность, перепродавали. И вот Павла арестовали как христианина, как апостола Христа. И среди людей, которые допрашивали его, был первосвященник. Но Павел его не знал. И этот первосвященник был одет так же, как и другие. И он сказал: «Бейте его по лицу». И Павлу стали бить по лицу. И Павел обращается к этому человеку, он не знает, что он первосвященник, и говорит: «Ты стена подбеленная». А окружающие говорят: «Ты кого злословишь? Это первосвященник». И Павел испугался. Казалось бы, а чего он испугался? Это же не христианский первосвященник, а иудейский. А Павел, он православный апостол, чего ему бояться-то? Но Павел еврей, и начальствующий в его народе – это первосвященник. Да, этот первосвященник наверняка входил в Синедрион, когда приговаривали к смерти Христа. Да, этот первосвященник относится плохо к христианам и велел Павла бить по лицу. Но когда Павел услышал, что это первосвященник, он вспомнил эту Божью заповедь: «Не злословь начальствующего в народе своем», испугался. И апостол Павел говорит: «А я не знал, что он первосвященник», потому что их тогда так часто меняли, что он действительно мог в лицо его не знать. Так что, матушка, пойдете на исповедь, обязательно скажите, что вы допустили оскорбительное для президента Российской Федерации сравнение, и по заповеди Божией, не злословь начальствующего в народе своем, приносите исповедь в храме. Может быть, вам отпустят этот грех. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка, это Анна из Москвы. Благословите, пожалуйста.
Господь благословит, Анна.
Батюшка, я очень жду всегда этих передач с вами, очень уважаю ваше мнение. Оно мне очень, как бы, очень хотела бы услышать, вернее, ваше мнение по поводу ситуации на Украине, потому что я слышала в интернете вот вашу беседу, и я, может быть, не дослушала, и вы так сказали, что... начали рассказывать ситуацию с Николаем Касаткиным в Японии, да? И я просто как-то не очень поняла, вот... Почему вы, так сказать, об этом вспомнили? То есть все-таки наши на Украине, ведь Донбасс, он стоит за Россию, Новороссия, да, за Россию, это борьба против России.
Дело в том, что границы церкви и границы государства, они не всегда совпадают. Это совершенно очевидная истина. И то, что мы называем канонические границы церкви и политические границы разных государств. А как они могут совпадать, если те границы, которые сейчас существуют между Украиной, Россией, Россией, Белоруссией, Россией, Казахстаном, это просто Ульянов, Ленин вместе с Троцким, они взяли красным карандашом и расчертили по карте Российской империи. Вот это Украина, вот это Беларусь, вот это Казахстан, вот это Грузия, там, вот это еще что-то. Они решили сработать на таком местничковом сепаратизме, потому что тогда на Украине было движение Петлюры, сепаратистское движение. В других местах тоже были сепаратистские группировки всякие. И коммунисты, они вообще не придавали значения нациям. Они верили, что в коммунистическом обществе, да даже в социалистическом обществе, понятие нации отомрет очень быстро. И будет новый тип человека. Гомо советикус, человек советский. И они просто использовали этот момент. Но современная Россия, она страдает именно вот там, где этот их карандаш, движимые бесами, иначе не скажешь, резанул по территории Российской империи. До революции была очень гибкая в национальном вопросе губернское деление, система губернского деления страны. Не было Украины, не было Грузии, не было, собственно говоря, России. Была Российская империя. И были губернии, там, Тифлисская губерния, Киевская губерния, Московская губерния. И каждый человек, любой нации, он чувствовал себя достаточно нормально, достаточно спокойно, потому что империя – это как бы согласие разных национальных и даже разных религиозных групп. Мы, когда касаемся сейчас украинского вопроса, мы должны понять, в каком сложном положении оказалась православная церковь на Украине. А как им себя вести? Вы когда-нибудь думаете об этом, когда делаете какие-то вот такие заявления там, среди друзей, среди знакомых по поводу ситуации на Украине? И вот пример с Николаем Касаткиным – это прецедент на самом деле. Действительно, святитель Николай Касаткин создал в Японии целую церковь православную. И вдруг начинается русско-японская война. Ну и чего делать? Создавать партизанские отряды из православных японцев, чтобы они боролись с собственным народом и со своим императором. И когда японцы собрались в храм к святителю Николаю, он сказал: «Я благословляю вас служить в армии. Идите воюйте с Россией». Он сказал: «Молитесь за победу вашего японского императора. А так как я русский, на время войны я ухожу в затвор и буду молиться о мире между великим русским и великим японским народом». И вот такая позиция святителя Николая спасла православие в Японии. Потому что уже на столе у японского императора лежали бумаги, которые надо было подписать о полном уничтожении православия в Японии как вражеской религии. А когда императору доложили о такой позиции Николая Касаткина, святителя, он понял, что человек принципиальный, и этот человек не путает политику с религией, а религию с политикой. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, простите, пожалуйста, я второй раз звоню сегодня. И еще один вопрос. Скажите, если есть люди, которые пытаются найти старцев для того, чтобы решить свои вопросы, на мой взгляд, это недоверие Богу. И можно ли таких людей остановить? Потому что они считают, что их вопросы может решить и разрешить только старец.
А как можно остановить человека, если вот у него есть какое-то намерение? Насилие совершить над этим человеком? Я думаю, вы этого не захотите сделать. А если человек вот поступает так, как он поступает, или стремится поступать так, как он хочет поступать, человек вообще наделен свободной волей от Бога. Бог создал человека, наделив его этим даром. Если бы человек не был бы свободным существом, о человеке нельзя было бы сказать, что он создан по образу Бога. Тем более предназначен к тому, чтобы стяжать подобие Богу. Но Бог создал нас свободными людьми, точно так же, как сам Бог свободен абсолютно в своих волеизъявлениях. И как мы воспользуемся этой свободой, это зависит от нас. Мы можем другому человеку дать совет. Я обычно даю совет такой. Если кто-то ищет духовника где-то далеко, например, какой-нибудь старец там, в каком-то дальнем-дальнем монастыре, то это никакое не духовничество на самом деле. Этот человек хочет пасти сам себя. Вот для чего он ищет старца в дальнем монастыре. Он не хочет быть дисциплинированным православным христианином, хочет пасти сам себя. Ну, представьте себе, там, до старца ехать 500 километров. Но один раз в году съездите, ну, два раза в году съездите. А большую часть времени сам себя человек пасет. Поэтому я считаю, что более разумно находить для себя духовника в том храме, который ближайший к вашему дому. И здесь надо действовать, как написано в Евангелии. Прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. Не смотри на священника, там рыжий, толстый, худой, там заикается или там говорит хорошо, говорит плохо. А помолись и скажи, вот Господи, вот приду в храм, вот кто служит, пусть он меня упасет в жизнь вечную. И в этом больше будет резона, чем нежели где-то там далеко себе искать какого-то наставника. И любой священник, который не запрещен, который имеет право совершать божественную литургию, это верх духовной жизни, божественной литургии. Неужели он не сможет дать вам совет, житейский какой-то совет, если человек, он регулярно достаточно служит, он не запрещен, и тем более вы будете иметь доступ к нему более свободный, можете каждое воскресенье получать советы от такого священника. Правда, у Игнатия Брянчанинова мы находим печальный некий прогноз. Он говорил, что в последние времена практически духовников не будет. И он давал совет «спасайтесь по книгам». Я думаю, что он имел в виду, что в такой ситуации каждый священник, который служит в храме, вы к нему подходите смело на исповеди, а вот какие-то вопросы сугубо личные, вы читаете святых отцов, сложные какие-то вопросы, на которые, может быть, священник не может ответить. Вы же имеете труды святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Опять же, тут совет надо дать. Читайте святых отцов, которые проповедовали для людей, живущих в миру. Если вы начитаете там добротолюбие и будете там разруливать конфликтные ситуации в собственной семье, конфликт с женой, с детьми, у вас вряд ли что-то получится. Потому что добротолюбие – это наставление для монашествующих. А вы читайте святых отцов, которые проповедовали для людей, живущих в миру. Это все труды святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Это почти все труды святителя Иоанна Златоуста. У Феофана Затворника была прекрасная переписка с мирянами. У Игнатия Брянчанинова мы находим переписку с мирянами. У Василия Великого мы можем разделить его наставление для монашествующих и для мирян. И когда мы будем соизмерять уже из тех текстов, которые будут нас наставлять, и спрашивать у священников. Слава Богу, вот, например, если говорить о городских храмах, у нас почти везде священники, они с семинарским, а в Москве с академическим образованием, почти все священники. И если священник в возрасте, тем более жизненный опыт частых исповедей поможет ему дать вам какой-то правильный совет. А если вы будете куда-то там бегать, искать каких-то там виртуозов исповеди, вы можете добегаться, пойдете в прелесть, и в результате сами себя будете пасти, и не более того. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Вечер добрый, со Святой Троицей, с днем рождения нашей Матери Церкви, Наталья, раба Божья.
Да,
батюшка, скажите, пожалуйста, я коротко, я прочитала ужасное сообщение о том, как ведет себя Дробинка, митрополит, на фоне Владимира, который уже у нас болен очень сильно, энцефалопатия. Они, видимо, там замутили полнейший переход в униатство. Текст соответствует тому, что они отделяются от московского патриархата. Это ужасно. Объясните, что происходит?
Я думаю, что по всем таким вопросам мы должны прислушиваться к официозу нашей церкви. Есть сайты Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, официальные сайты. Вы можете заходить на эти сайты и смотреть реакцию нашего священноначалия по тем или иным каким-то злободневным вопросам. Достаточно оперативно работают церковные сайты, потому что много священников задействовано, и постоянно наверняка контакты со Святейшим у официальных источников церковной информации. Поэтому здесь выносить решение, вот так сидя в студии Радио Радонеж, я бы не взялся бы. Тем более вы называете чьи-то имена. А здесь важно решение церковное. И в целом я говорю, давайте на какое-то время перестанем говорить об Украине. Давайте лучше молиться об Украине. Я помню, когда начался конфликт с Грузией из-за Абхазии, я очень страшно испугался. Потому что Грузия – это земля Божьей Матери. Вот каждая земля говорит о себе, там, Польша, Россия, Украина, что они удел Божьей Матери. Нет, у Божьей Матери удел известно какой. Когда апостолы бросали жребий, куда, кому идти проповедовать, Божья Матерь сказала, я тоже брошу жребий. Она бросила жребий, и ей выпала Иверия. Иверия – это Грузия. Красная площадь, с чего начинается? С Иверской часовни, то есть с грузинской часовни. И когда вот конфликт был с Грузией, я так испугался, конфликт с землей Божьей Матери. И я был поражен, тогда был жив патриарх Алексей II, Царствие Небесное. В Москву приехал пожилой грузинский патриарх Илья, старейший архиерей вообще во Вселенском Православии. И вместо того, чтобы какие-то там демарши политические делать, они служили литургии вместе. Это был ответ конфликтующим каким-то деятелям с той и с другой стороны. Как бы конфликт разжигается между Россией и Грузией, а глава Грузии, церковный глава, настоящий патриарх грузинского народа и по возрасту, и по положению, и наш патриарх, они служили литургию, и об этом сообщили даже светские средства массовой информации. Очень важно, когда мы не принимаем участие в политических интригах, а проявляем молитвенную заботу о своем отечестве, и тем более, когда конфликт с каким-то государством, тоже православным, это всегда беда, если одно православное государство с другим. Это же не с какими-то там язычниками схватка идет. А если это и православное государство, единокровное славянское, тут надо не одну молитву, наверное, прочитать, чтобы хотя бы обсуждение какое-то составить. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы был мир между Россией и Украиной. Я надеюсь, что здравый смысл победит. И вот эти националистические настроения, которые имеют место быть в Западной Украине, они все-таки прекратятся. Проблема Украины, я очень люблю Украину, заключается в том, что нет одной Украины. И даже не две Украины, три Украины. Это Западная Украина и Восточная. И еще Киев. А Киев – это такой котел, где там всякой твари по паре. Ну, может быть, как у нас. Есть Москва, есть, значит, центр страны, а есть периферия. Мне приходится как миссионеру ездить, особенно по перифериям. И я вижу, что это далеко не Москва, и как люди там живут. У меня тоже всегда появляется желание молиться за них и призывать других к этому. Давайте чаще вспоминать слова святителя Иоанна Златоуста, который однажды сказал, почему в Евангелии от Матфея родословие разделено на три части. От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Златоуст говорит, это сделано для того, чтобы мы раз и навсегда поняли, с переменой правления люди лучше не становятся. У нас еще телефонный звонок в студию. Нет, к сожалению, он уже сорвался. Друзья, наша передача подходит к концу, и у нас есть записки, но еще есть время. Владимир, есть там еще у нас какой-то вопрос?
Ну, вот есть вопрос, Батюшка, видимо, скорее всего, связанный с погодой. Как сделать замечание курящей и нецеломудренно одетой женщине?
Такой вопрос. Курящая, нецеломудренно одетая женщина. А я бы сказал так, надо съерничать и сказать, а вы знаете, вам трубки не достает курительной и бороды. На фоне вот этого анекдотического скандала на Евромузыкальном Олимпе любая нормальная женщина, русская, даже курящая, я думаю, она задумается, зачем ей борода,
куда все это идет,
еще трубка, и на кого она будет похожа. И вообще она перестанет быть ею, а станет некое оно. Итак, помолимся о здравии рабы Божьей Екатерины, тяжко болящей Тамары, тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящей Ирины, Леонида, Юлиании, Леонида, болящей Нины, Владимира, Ларисы, Ксении, Константина, Галины, Александры, Арсения, Веры, Маргариты, Полины, Валентины, Леонида, Юлиании, Марии, болящей Зинаиды, тяжко болящей Марины. Помолимся о рабе Божьей Галине, о рабе Божьей Владимире и об упокоении новопреставленной Марии, новопреставленного Алексея, новопреставленной Елены, Михаила, Пелагии, Михаила, Евдокия, Николая, Анны, Иоанна, Льва, Сергия, Галина, Вячеслава, Алексея, Василия, Галина, Георгия, Александра, Галина, Надежда, Мария, воина Павла, воина Анна, Галина, Матрона, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, Утрка, Александра, Ефимия, Людмила, Валентина, Анна, Анна, Федора, Федора, Виктора, Виктора. И помолимся об упокоении новопреставленной рабы Божией, монахини Сергии, о которой я рассказывал в прошлый раз. Я думаю, вы молитесь за эту удивительную женщину, которая умерла в возрасте 100,5 лет. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.